Глава третья. В славные времена расцвета империи, когда Анакреон был могущественнейшей и богатейшей из префектур периферии, ни один император посетил дворец вице-короля. И ни один из них не покинул Анакреон без того, чтобы хоть раз не испытать свою ловкость в обращении с игольным ружьем в охоте на летающую пернатую крепость под названием «Птица Ньяк». Слава Анакреона ушла в небытие. Дворец вице-короля превратился в руины, за исключением одного крыла, отреставрированного специалистами из Академии. Ни одного императора не видели на Анакреоне уже лет 200, не меньше. Тем не менее, охота на Ньяка оставалась королевским видом спорта, а острый глаз и ловкость в обращении с игольным ружьем по-прежнему были обязательными для королей Анакреона. Леопольд I, король Анакреона, и, как обычно, но совершенно необоснованно добавлялось повелитель заграничных территорий, которому еще не исполнилось 16, уже доказал свое незаурядное мастерство в этом хитром деле. Первого Ньяка он прикончил, когда ему не было и 13, 10-го, когда пришел к власти. Только что он вернулся с удачной охоты. Это была его 46-я победа. «К совершеннолетию я доведу свой счет до 50», — объявил он свите. «Хотите пари?» Конечно, никто из свиты не рискнул усомниться в способностях юного короля, так что тот отправился в свои покои переодеваться в наилучшем расположении духа. «Леопольд!» Короля заставил остановиться голос единственного человека, который мог себе это позволить. Леопольд недовольно обернулся. На пороге своей опочивальни стоял Винис. «Отошли свиту!» — нетерпеливо потребовал он. «Пускай убираются, да поскорей!» Леопольд царственно кивнул, и двое придворных, низко поклонившись ему, стали спускаться по лестнице. Король вошел в покой Виниса. Тот с явным неудовольствием оглядел охотничий костюм короля. «Скоро у тебя появятся дела поважнее, чем охота на Ньяка». Он повернулся и пошел к столу. Винис был уже стар и с нескрываемым презрением относился к охоте вообще и к охотникам в частности. Леопольд обиженно изрек. «Дядя, ну что вы так сердитесь? Жаль, что вас не было с нами. Мы спугнули здоровенного Ньяка в Самийской чащобе. И началось. Мы гонялись за ним добрых 2 часа по всему лесу. А потом я один пошел на восток». Он жестикулировал так, как будто у него по-прежнему в руках было ружье. «И пополз». Это он тоже изобразил. «Он взлетел, а я ранил его в левое крыло. Он чуть с ума не сошел от злости. А я следил за ним. Он полетел над рекой, и я подождал, пока он не свалится в воду. Он, конечно, стал снижаться, и когда он был уже в одном взмахе крыльев от воды, я выстрелил».
«Леопольд».
«Да, дядя, я подстрелил его».
«Нисколько не сомневаюсь. А теперь ты можешь меня выслушать?»
Обреченно вздохнув, Леопольд уселся за небольшой резной столик и совсем не по-королевски жадно набросился на лиранский орех. Дяде в глаза он старался не смотреть. Винис начал издалека.
«Я был сегодня на корабле».
«На каком корабле?»
«Корабль один».
«На корабле». «На том, что Академия ремонтирует для нашего флота. На старом имперском крейсере. Понятно?» «А-а-а! На этом! Вот видите, я же говорил вам, что Академия обязательно его починит, если мы попросим. Значит, зря вы выдумывали, будто они собираются на нас напасть. Ну, правда, дядя, если бы они хотели этого, зачем бы они тогда ремонтировали корабль для нас? Это же бессмысленно».
«Леопольд, ты идиот». Король, только что выбросивший скорлупу от первого ореха, собираясь приняться за следующий, побагровел.
«Знаете что, дядюшка?» — проговорил он срывающимся голосом. «Вы не должны меня так называть. Вы
забываетесь. Через 2 месяца мое совершеннолетие.
Вот именно. А твой образ жизни как нельзя хуже соответствует государственной деятельности. Если бы ты отдавал делам королевства хотя бы половину времени, которое ты тратишь на охоту за ньяками, я бы с легким сердцем давно передал бы тебе бразды правления.
Не надо. Это к делу не относится. Хоть вы и правитель, и дядя мой, я все-таки король, а вы мой подданный. И вы не имеете никакого права обзывать меня идиотом. И сидеть в моем присутствии не имеете права. Вот. Я вам не позволял. Будьте повежливее со мной, а то я возьму и как-нибудь накажу вас.
Винис смерил короля ледяным взглядом. Я должен обращаться к тебе, Ваше Величество?
Да.
Отлично. Ты идиот, Ваше Величество. Темные маленькие глазки Виниса злобно косили из-под лохматых бровей. Юный король съежился в кресле. Мгновение на лице регента сохранялась сардоническая усмешка, но она быстро уступила место широкой улыбке. Рука его мягко легла на плечо короля. «Не обижайся, Леопольд. Пожалуй, я и правда был слишком груб. Знаешь, иногда бывает трудно сдержаться, когда так тяжел груз обстоятельств. Понимаешь?» Леопольд неуверенно проговорил.
«Да, да. Государственные дела, конечно, это трудно».
Он безучастно ожидал, не заведет ли дядя с ним пространную беседу с перечислением нудных подробностей о годовом объеме торговли со Смирной или о проблемах заброшенных миров Красного коридора. «Мальчик мой», — начал Винис, откашливаясь, — «я давно собирался поговорить с тобой и, наверное, должен был сделать это раньше. Но я хорошо понимаю, что твоя юная душа противится суете и скуке государственных дел». Леопольд зевнул.
«Да, да, то есть нет, валяйте».
«Как бы то ни было, — продолжал Винис, расхаживая по покоям, — через 2 месяца твое совершеннолетие. Настают тяжелые времена, Леопольд, и тебе придется включиться в государственные дела. Скоро ты будешь настоящим королем, Леопольд». Леопольд кивнул, слабо понимая, к чему клонит дядя. «Будет война, Леопольд».
«Война? Но со Смирной вроде бы покончено».
«Не со Смирной, Леопольд. С Академией».
«Но, дядя, они же согласились отремонтировать корабль. Вы же говорили...»
Увидев выражение лица Виниса, он запнулся. «Леопольд», — сказал тот жестко, — «я говорю с тобой как мужчина с мужчиной. Война с Академией должна начаться независимо от того, починит корабль или нет. Тем скорее, чем скорее его починит. Академия — источник силы и могущества. Все величие Анакреона, все наши корабли и города, весь народ, вся торговля — это объедки, милостиво брошенные нам с барского стола Академией. Я еще помню времена, когда наши города согревались теплом горящего угля и нефти. Но тебе об этом говорить бесполезно. Ты этого никогда не видел и понять не сумеешь».
«Мне кажется,
— осторожно вставил Леопольд,
— что мы должны быть благодарны».
«Благодарны?» — рявкнул Винис. «За что?» «За то, что они кормят нас отбросами, оставляя себе лакомые кусочки, о вкусе которых мы и не догадываемся. А зачем приберегают? А? Только для одного. Они мечтают в один прекрасный день завладеть всей галактикой». Ладонь Виниса опустилась на колено племянника. Косые глаза превратились в 2 черные щелочки. «Леопольд, ты король Анакреона. Твои наследники и дети твоих детей смогут стать королями Вселенной, если ты обретешь власть, которую Академия прячет от нас.
— А вы правы, дядя,
— проговорил Леопольд. Глаза его загорелись, он выпрямился.
— В конце концов, какое они имеют право от нас что-то скрывать? Это бесчестно. Анакреону тоже кое-что причитается.
— Вот видишь, ты начинаешь понимать, — улыбнулся Винис, потирая руки. — А теперь, мой мальчик, скажи мне, что будет, если Смирна решит напасть на Академию и прибрать к рукам все ее богатства?
Как долго тогда нам удастся продержаться? Как долго ты удержишься на троне?
Леопольд заволновался.
— Черт подери, вы правы, дядя. Мы должны нанести первый удар. Да это просто самозащита.
Винис широко улыбнулся. — Умница, Леопольд. Позволь, я напомню тебе еще кое-что. В первые годы правления твоего деда Анакреон основал военную базу на планете Терминус, где расположена Академия. Базу, которая нам была действительно необходима для самообороны. Но мы были вынуждены покинуть эту базу из-за происков главного человека в Академии. Этого гада, этого ученого-сухаря, плебея, в жилах которого нет ни капли аристократической крови. Ты понимаешь, Леопольд? Твой дед был унижен этим плебеем. Я его хорошо помню. Он был не намного старше меня, когда впервые появился на Анакреоне со своей дьявольской улыбкой и с дьявольским умом, и с властью над тремя королевствами, которые вступили в предательский союз, объединившись против несчастного Анакреона.
Лицо Леопольда залилось краской. Огонь в глазах вспыхнул с новой силой.
— Ей-богу, дядя, на месте деда я бы тогда начал войну.
— Нет, Леопольд, тогда мы решили выждать, дождаться более удобного момента. Твой отец всю жизнь до безвременной кончины мечтал, что это удастся сделать ему. Он был моим братом. С напускной трагичностью Винис отвел взгляд в сторону. — Но ты...
«Его сын. Да, дядя, я не посрамлю его. Все, я решил. Ради справедливости Анакреон уничтожит это логово злодеев и немедленно».
«Нет, нет, не сейчас. Подождем, пока они закончат ремонтировать корабль. Согласие на ремонт, Леопольд, выдает их страх. Глупцы хотят обмануть нас, но это им не удастся».
«Пока я, король Анакреона, не удастся!»
— воскликнул Леопольд, вскочив на ноги. Губы Виниса дрогнули в едва заметной ухмылке. «Хорошо, присядь, Леопольд. Есть важное дело. Мы должны дождаться прибытия Сальвара Гардина».
«Сальвара Гардина?»
Глаза короля округлились. «Да, Леопольд. Он глава Академии, и он лично прибудет на Анакреон в твой день рождения. Вероятно, для того, чтобы убаюкать нас ласковыми словечками. Но у него ничего не выйдет».
«Сальвар Гардин»,
— повторил Леопольд, тупо уставившись на вазу с орехами. Винис нахмурился. «Почему тебя пугает это имя?»
Это тот самый Сальвар Гардин, который когда-то сунул нас лицом в грязь. Это он унизил твоего деда. Он — плебей, подонок, ньячий помет.
Нет, я не боюсь. То есть не буду бояться, не буду. Мы ему отплатим, но все-таки как-то страшновато, дядя. Ну, капельку совсем.
Регент гипнотизировал Леопольда немигающим взором. «Страшновато? Почему? Чего ты боишься? Ты молодой и...» И запнулся.
«Понимаете, дяденька, мне кажется, что в нападении на Академию есть что-то вроде богохульства. Я хочу сказать...»
«Ну, продолжай». Леопольд жутко смутился, но продолжал.
«Я хочу сказать, что если галактический дух действительно существует, ему это может не очень понравиться. А вам так не кажется?»
«Нет, не кажется», — отрезал Винис. Он сел в кресло и хитро улыбнулся. «Значит, и тебе заморочили голову этим галактическим духом. Вот они, плоды свободного воспитания. Все ясно. Вересова наслушался».
«Но он многое объясняет».
«О галактическом духе?»
«Да».
«Знаешь, что я тебе скажу? Глупое ты дитя. Он верит в эту ерунду не больше, чем я. А я в нее не верю ни капельки. Сколько раз повторять, что все это дурацкая болтовня?»
«Да, да, я знаю. Но Вересов говорит...»
«К черту Вересова! Это все бредни, чушь собачья!» Наступила короткая напряженная пауза. Потом Леопольд осторожно сказал.
«Но ведь все верят, дядя. Все верят в то, что рассказывают о великом пророке Гэри Селдоне. И как он основал Академию, чтобы в один прекрасный день снова настал рай земной. И что все, кто не повинуется его заповедям, исчезнут навеки. Все верят в это. Я бывал на празднествах, и я уверен, что это так».
«Они верят, но мы-то нет. Мы, ты и я. И ты должен радоваться, что мы не верим. Ведь благодаря этому всеобщему помешательству ты не просто король, а король милостью Божией. Поэтому нам не грозят никакие бунты и обеспечено беспрекословное подчинение. И поэтому, Леопольд, именно тебе нужно будет объявить войну Академии. Я всего лишь регент и простой смертный. Ты — король, а для народа — полубог».
«Но у меня есть подозрение, что на самом деле это не совсем так»,
— с опаской глядя на дядю, заметил Леопольд. «На самом деле нет», — согласился Винис, улыбаясь. «А для народа — да. Для всех, кроме этих скотов в Академии. Когда они будут стерты с лица галактики, ты действительно станешь полубогом для всех, и никто не осмелится этого отрицать. Подумай об этом. Подумай хорошенько».
«Тогда мы сможем сами», — восхищенно воскликнул Леопольд, «управлять великими святыми ящиками в храме и кораблями, которые летают сами по себе, и овладеем святой пищей, которая излечивает рак и все другие болезни». А Вересов говорил, что только просвещенные галактическим духом могут...
«Опять Вересов. Помни, Леопольд, что Вересов вместе с Сальвором Гардином — твои заклятые враги. Держись за меня, мой мальчик, а их не бойся. Вместе с тобой мы воскресим империю. Не только королевство Анакреон, а всю империю, в которой миллиарды солнц. Не получше ли это будет, чем пресловутый рай земной?»
«Да».
«Может Вересов обещать больше?»
«Нет».
«Ну и славно». В голосе Виниса снова появились командные нотки. «Значит, решено. Иди к себе, Леопольд. Я спущусь попозже. Да, вот еще что. Леопольд». Юный король обернулся с порога. Винис улыбнулся, но глаза его нет. «Будь осторожен на охоте, мой мальчик. Со дня гибели твоего отца меня не покидают дурные предчувствия. Знаешь, когда воздух кишит стрелами, ни за что нельзя ручаться. Я очень надеюсь, что ты будешь осторожен. Насчет Академии мы договорились?» Леопольд отвел взгляд в сторону.
«Да, конечно».
«Хорошо». Винис посмотрел племяннику вслед и вернулся к столу. А Леопольд ушел к себе в совершенно расстроенных чувствах.
«Может быть, —
думал он,
— и будет лучше, если мы победим Академию, заполучим власть, о которой говорил дядя. Но потом, когда война закончится, и я воссяду на трон...»
Тут его как ножом резанула мысль. Ближайшими наследниками престола являются никто иные, как Винис и двое его взрослых сыновей. Но пока королем был он, Леопольд, а короли могут отдать приказ казнить кого угодно, даже дядюшек и кузенов.